«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Щит веры». Мы работаем в прямом эфире в студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге. Сердечно приветствуем вас. Зовут меня Дмитрий Требельский, и мы вместе с Валерией Сорокиной, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, обсуждаем сегодня тему, которая на первый взгляд может показаться не совсем относящейся к христианству. Мы сегодня делаем такой апологетический обзор нехристианских религий, культов, которые конкретно будут называться Вуду, Растафари, религии Карибских островов. Может быть, для вас будет вопрос, а зачем на христианском радио говорить об этих религиозных течениях и верованиях? Одно из первых объяснений, которое я хочу вам предложить, это, во-первых, эти две вышеперечисленных религиозных верования, они стали популярны среди массовой такой культуры. Дело в том, что любое такое локальное движение с помощью кино становится развернутым в мире. К тому же, вы знаете, существуют всевозможные музыкальные течения и направления, которые влияют на молодежную культуру, на молодежное сознание. И вот одним из таких музыкальных направлений является регги. И вот регги часто связывают с культом Растафари. И узнать поклонников этого музыкального стиля можно по, например, дредам, таким волосам, заплетенным в косички, которые не моются, а они становятся такими слипшимися, достаточно грязными. Но люди носят их, и, может быть, не совсем, скорее всего, вообще не понимая, зачем они это делают, просто причисляют себя к этой части поп-культуры или части локальной группы людей. Это такая вот молодежная вроде бы как среда, но тем не менее и в Европе, и в Америке, и в других частях света потихонечку и эта религия проникает таким вот образом через поп-культуру. Почему христианам нужно знать об этих религиях? Дело в том, что миссия, которую Господь поручил церкви, это учить народы заповедям, которые Он оставил, и крестить людей во имя Отца, Сына и Духа Святого. И христиане, которые сталкиваются с разного рода религиозными верованиями, должны так или иначе представлять, как нести свет Евангелия тем людям, которые по-настоящему запутаны ложными представлениями о Боге, ложными представлениями о мире. И хорошо понимать, часто хорошо понимать, откуда, почему у них эта путаница возникает. Потому что часто люди приходят к каким-то своим религиозным верованиям или убеждениям в результате каких-то личных переживаний, в результате каких-то, может быть, бед, которые случились с народом. В данном случае, когда мы будем говорить с Валерией о религии Карибских островов, одна из основных причин, почему эти люди создали такие формы религиозного поклонения, связаны именно с тем, что это были переселенные из Африки негритянские рабы, которые заселили эти острова и потихонечку создали то, что сегодня мы с вами называем Вуду и Растафари. Наиболее распространенное мнение, которое существует у нас, у людей непросвещенных, так скажем, когда мы говорим о Вуду, например, первое, что нам приходит на ум, это куколки, которые надо срочно, типа проклятие навести на человека, сделать какой-то ритуал колдовства, чтобы тому человеку было плохо. И даже если вы смотрели такой мультик, который тоже достаточно широко известен был в начале 2000-х годов, если я правильно помню, это мультик про гавайскую культуру, «Лило и Стич» он назывался. Так вот, девочка по имени Лило, она использовала такой вот элемент, буквально в мультике несколько минут было, может быть, даже секунд, куколку, типа куколки Вуду, и она на своего учителя или на свою сестру, неважно на кого, пыталась навести таким образом порчу, на своих подруг, по-моему. То есть такая, в общем-то, популярная идея, что с помощью вот этих вот религиозных представлений можно наводить порчу, или появляются люди из земли, которые сегодня мертвые, точнее, которые начинают оживать, это культура зомби. И мы знаем, что вот эти все понятия, они вошли в сознание человека 21 века в виде каких-то ужастиков, в виде каких-то представлений, но мы даже не знаем, откуда корни. А корни как раз зачастую именно вот в этих вот религиозных верованиях. Поэтому мы сегодня с Валерией решили уделить целый час нашего прямого эфира, говорить именно об этих религиях. Но помните, что мы говорим не просто о такой религиозный анализ пойдет, а именно разговор о том, как эти люди, нуждаясь в Господе, могут услышать Евангелие. И мы поговорим о том, что можно сделать, кроме того, чтобы молиться, как можно с этими людьми начать общаться. Потому что если вы живете в больших городах, обязательно вы встретите последователей Растафари. Опять же, мы не говорим о последователях религиозных, скорее всего, это будут просто поклонники регги или еще что-то. Но тем не менее, те люди, у которых уже сформировано с помощью песен, с помощью музыки определенное мировоззрение, с помощью наркотиков, потому что Растафари, например, абсолютно на этом убеждены, что часть воспевания Бога заключается в раскуривании марихуаны. И, к сожалению, это тоже реальность, которую мы должны знать и против этого выступать. Так что будьте внимательны, это такой будет, может быть, не совсем прямой эфир, который касается нашего прямого, как вы привыкли нас слушать, с Дмитрием Розетом, но или с Павлом Столяровым. Но с Валерией мы сегодня ведем такой обзорный и в то же самое время очень важный, на мой взгляд, эфир. Так что добро пожаловать в наш прямой эфир. И, Валерия, приветствую тебя.
Добрый день, добрый вечер, вернее. Я хочу сказать, что вот Дмитрий немножко возразит. Дмитрий сказал о том, что религия не имеет отношения к христианству. Я бы сказала, это не совсем так. Потому что эти религии сосуществуют с христианством, они существуют фактически параллельно христианству. Наша сегодня история как раз о том, как христианская церковь ничего не сделала для того, чтобы эти чернокожие рабы, привезенные из Западной Африки в основном, будь то во французской колонии Гаити или британскую колонию Ямайка, фактически ничего не узнали о том, кто есть истинный спаситель, и очень мало знали вообще о Библии и истинной библейской истории.
Ну, подожди, я тебе тогда возражу в свою очередь. Разве они не были крещены?
Они были крещены, да. Формально, конечно, по прибытию все эти рабы были крещены, и практически все из них действительно считают себя членами церкви официально, но на Гаити действительно они считают себя, например, католиками. Но в основном то, что воспринимается, это механистическое воспроизведение каких-то отдельных ритуалов католической церкви, или также визуальное восприятие иконографии католической церкви. Скажем, ну вот видели лики святых, да, на портретах, на художественных изображениях, что католическая церковь как раз пользуется этим, возможно, какие-то статуи, но не более того. То есть все восприятие на уровне образа. И очень часто действительно, буддийские ритуалы воспроизводят часть католического культа с молитвами, с обращением святых. Параллельно существует, то есть, культ богов буддийских, которым соответствует ряд христианских святых.
Можно ли бы сказать, что их верование очень похоже на то, что было сформировано, скажем, в начале крещение Руси, когда языческие племена, которые были крещены в Украине, ну тогда еще, ну так будем считать, на Руси, да, они были крещены с помощью, как мы знаем, исторически силовых методов, как сегодня выражаются, но продолжали одновременно исповедовать своих племенных богов.
Ну, фактически это так. Потому что все, что происходило с африканцами, привезенными в Новый Свет, на Новые Земли, это фактически потеря вот земли, потеря родной семьи, как правило, разлучали родственников. Это была трагедия для в жизни этих людей, потому что потеря земли означала потеря родовых могил, означало то, что человек расставался с теми предками, которыми он и с теми богами, которым он должен был поклоняться. Также разлучались семьи, а для африканцев семья, причем вот в этом расширенном смысле, со всеми многочисленными родственниками и домочадцами, это тоже основной элемент существования. Там нет понятия «я». Да, это коллективная культура, там есть понятие «мы». На Гаити мыслят так. Есть мы, следовательно, я существую. Можно вот так перефразировать. И Соответственно, когда человек терял все и получал взамен какой-то суррогат, которого он плохо понимал, которому он не был научен, соответственно, ему хотелось сохранить свою вот эту идентичность, понять, кто я есть, ответить на многочисленные вопросы, получить поддержку людей, потому что он должен существовать в коллективе, соответственно, что его только родная национальная религия могла дать ему подобное утешение. Потому что прежде всего, если мы будем говорить и о Вуду, если мы будем говорить о Растафари, мы увидим, что эта религия, раз с одной стороны дающая утешение, а некую социальную поддержку, а с другой стороны это мечта о свободе, конечно же, мечта освобождения, мечта, в общем-то, возвращения к родным землям Африки. Особенно эта тема сильна в Растафари. Так что мы можем с вами действительно говорить о том, что очень популяризированы различные образы. Дмитрий уже упомянул вот этих самых куколок. Не проходит, наверное, месяца, но как возникает снимается очередной голливудский фильм, где вот появляется вновь и вновь тема зомби, ну, типа там вот «Ночи живых мертвецов», какие-то подобные темы. Да, это действительно взято из религии Вуду, существуют подобные культы, существуют сказания, легенды о том, что черные колдуны, это прежде всего относится, конечно, к черной, так называемой черной магии, что они способны создавать вот подобные вещи, но все-таки очень много искажено, и даже представители самого Вуду, мне приходилось сейчас вот по род деятельности в ходе исследований, читать различного рода источники, все-таки представители Гаити и тех, кто уже эмигрировал и поколениями даже живет, допустим, в Америке, в основном, конечно, эмиграция шла в США, говорят, что сильно, сами жрецы говорят о том, что сильно очень искажен Голливудом вообще представление о том, что такое гаитянское вуду. А гаитянское вуду – это вообще на самом деле классическая форма вуду. Есть формы, которые существовали, прежде всего, там, где много было рабов на плантациях и центра, конечно, Новый Орлеан в Луизиане, вот там даже существует музей вуду. Но вот там как раз и говорилось о тех самых вот пресловутых куколках, что где-то на рубеже 20 века, в 1900-е годы, как бы действительно для черной магии употреблялись подобные вещи, когда, ну, это ведь эмпатическая магия, да, когда по аналогии, то есть живое существо представляется в виде куклы, ему наносится вред, например, по ткани иголками. Соответственно, достигается некий практический результат. Вот гаитянская вуду говорит о том, что подобных вещей они вообще не используют. Есть куколки, да, у них есть куколки, но они используются для других мирного рода ритуалов. Если мы с вами будем говорить о зомби, то существует сказание о том, что есть так называемые зомби астральные. Это представление о том, что существует тело, есть мертвое тело, есть блуждающая душа. То есть так называемые астральные зомби. А есть зомби, которых как бы живых, здоровых, нормальных людей с помощью определенного напитка ввели в такое состояние, когда жизнедеятельность организма замедляется. Ну, что-то типа летаргического такого сна, человек падает в такой сон, его хоронят, потом откапывают, вновь дают ему нечто вроде противоядия. Вновь человек оживает, но его память и фактически его вот любая такая мозговая деятельность, она, в общем, таким образом модифицируется, что фактически он становится вот таким слепым орудием в руках хозяина, но это может делать только колдун. И на самом деле эти зомби создаются для того, чтобы воспроизвести себе подобных фактически тех самых рабов, которые за них же будут делать черную работу. То есть это исключительно для того, чтобы опять облегчить себе существование. Вот, собственно, вся история про зомби. Насколько подобные вещи соответствуют вообще действительности или были такие случаи, честно говоря, вот мне не довелось прочитать что-либо подобное. Скорее всего, есть какие-то напитки, обладающие какими-то действиями, да, которые человеку могут вернуть в такое состояние, и он действительно, может быть, будет действовать, но отключишь память и...
Я думаю, что
это, в общем, характерно и для других магических ритуалов и других народов.
Ну, я больше тебе скажу, мне кажется, не надо быть последователем Вуду.
Ну, конечно.
Достаточно посмотреть на современную психологию, когда, в общем-то, пытаются работать с человеческим сознанием, отключить человеку критическое мышление и попробовать из него сделать просто машину для выполнения тех или иных
задач. В какой-то степени, ну, надо сказать, что во время войны, в общем, нацисты пытались нечто подобное делать с узниками концлагерей, мы об этом знаем. И, ну, собственно говоря, в принципе, любой человек, действительно попавший в культ, в том числе в какой-то степени. Ну, собственно, мы сейчас уже используем в таком метафорическом, значит, зомби. Это человек, который не способен критически воспринимать что-либо, то есть слепо действует по чему-то указанию. Uh-huh. Ну, вот, тем не менее, этот образ, он живет, он эксплуатируется постоянно, но вот что я почерпнула из прочитанных источников? Что?
Я сделаю паузу и скажу, дорогие друзья, вы можете звонить и подключаться к нашему разговору. Телефон нашей студии 5960452, код России семерка, код Санкт-Петербурга 812. Также вы можете писать нам и звонить нам в программе Skype, если вы слушаете наш эфир сейчас в интернете, и присоединяйтесь, задавайте вопросы, касающиеся вот нашей сегодняшней темы, и о том, какой образ в этих религиях представлен, в этой смеси христианства и язычества представлен в этих религиях. Так что ждем ваших откликов, звонков 800-812-596-0452. Или в скайпе наш TWR Radio. Звоните и общайтесь с нами.
Тот вывод, который я сделала для себя, что, в принципе, Вуду – это религия мирная. Мирная религия, которая дает людям утешение, социальную поддержку, помогает им понять, кто они есть, вот этот вот, что они часть коллектива. Другой вопрос, что эта религия общается с духами. Она завязана на общении с духами. Вот.
Но это
опасный
можно понять
момент.
На самом деле, если они...
Ну, естественно, потому что они поклоняются определенным богам. То есть Вуду считает, что есть один удаленный бог, который творец всего, который не вмешивается. Он называется Бон Дио, то есть с французского переводится как «добрый бог». Но добрый бог слишком далеко находится от простых людей, поэтому африканцы общаются через таких посредников, духов-посредников, которые называются лоа. Это более низкий ранг существ, часто могут персонифицироваться силы природы, с какими-то другими разными явлениями связаны эти боги. Но так или иначе, их множество. На самом деле нет исчерпывающего списка, потому что они могут действовать на глобальном уровне, более на локальном уровне, но так или иначе, то есть есть как бы две категории.
И, скорее всего, у каждого деревни будут свои какие-то
божества.
Да,
конечно, то есть у каждого клана, у каждой деревни будут свои божества. Вот. Но есть вот эти божества, духи мирные, которые, как правило, ассоциируются с Африкой, да, с положительный образ. Они называются иногда сладкими, добрыми богами. И как бы они представлены в виде, по-моему, изюма даже, они их так называют, представление вот как о этих богах, как об изюме. Они мирные, они добрые, но есть более активные, как раз более злые духи, которые ассоциируются как раз с жизненной силой. Они отвечают за такую сферу, ну, как скажем, коммерция. Вот, и как, для чего же, собственно, поклоняться таким вот злым духам, вступать в отношения во время ритуала с злыми духами? Потому что как раз у них доступ есть вот к этой жизненной силе, доступ к вещам, которые все равно жизненно необходимы людям. Но вот как по описанию ритуалов Вуду, если первое происходит в атмосфере общения с добрыми духами, в атмосфере такой, скажем, дружелюбных отношений, то вторые следуют четкой инструкции, потому что там все, ну, скажем так, более скованно, более сухо, потому что все понимают, эти духи представляют опасность. Ну, мы понимаем, что любой дух, да, с библейской точки зрения представляет опасность. Но мы должны понимать, что Вуду имеет дело прежде всего с племенными религиями народов, прежде всего в основном Западной Африки. Соответственно, там люди живут в своем мировоззрении, в своих представлениях о мире. И для них очень важно поклонение предкам. Причем поклонение предкам даже наследуется, передается от одной семьи. Человек, например, человек умирает, и поклонение предкам, его предки передаются по наследству дальше по семье, и, соответственно, за этими могилами, за необходимо ухаживать, необходимо приносить жертвоприношения различного рода воздаяния. Что мы можем, в общем, из этого всего извлечь? Что на Гаити очень тяжелые жизненные условия. Мы знаем, это одна из беднейших стран. Мы знаем о том, что там было страшнейшее землетрясение. В принципе, вообще вся страна представляет собой, в общем, достаточно каменистую такую почву, горный ландшафт. Очень много, большая часть территории, именно земледельческой, районов используется под выращивание тростника, который, в общем-то, был активно вырубал. Также там вырубали деревья под использование, под уголь. Вот какой-то древесный уголь. Люди до сих пор не имеют электричества. Вот как раз этот самый уголь используют для отопления. До сих пор масса заболеваний, с которыми уже, в общем-то, разобрались практически во всех странах мира. Тем не менее, все это на Гаити пока что существует. Это действительно беднейшая страна. Очень большой был отток. Вот недавно мы разговаривали с людьми, те, кто жили вот в Доминиканской республике, как раз во время землетрясения была огромная, просто хлынула волна в Доминикану, хотя там тоже тяжелые условия жизни, не так все там просто, вот, ну, пытались сбежать с Гаити. Мы прекрасно, вы помните, наверное, о том, что помимо всей проблем с рабовладенческим строем, который был на Гаити, после, в общем-то, восстание, революции. Мы знаем, что к власти пришли не менее ужасные диктаторы. Это семья Дювалье, которая издевалась и, в общем, всячески, ну, обирала народ. Запугивала. И, кстати, вот последний из Дювалье, он пытался как раз себя представить в роли такого жреца вуду для того, чтобы, ну, завоевать с одной стороны, с другой стороны запугать народ. Вот, пользовался он подобным образом. И вуду хорошо конкурирует, вот что важно отметить, хорошо конкурирует с христианской религией, хотя, безусловно, конечно, сейчас на Гаити работает много протестантских миссионеров, но я думаю, там католическая церковь, которая вообще на самом деле, ситуация была такая, что после восстания вообще на 50 лет не было никакого присутствия христианского на Гаити, так что это, в общем-то, многострадальная страна во всех отношениях. Все-таки какое-то движение, именно христианское, миссионерское, существует. Тем не менее, вуду хорошо, успешно конкурирует, потому что, с одной стороны, она решает, традиционно решает проблемы людей. То есть дает возможность исцеления, потому что в основном жрецы исполняют подобного рода ритуалы исцеления. Существуют так называемые знахари-травники, это особые специалисты, которых часто приглашают для ритуалов. Кроме того, мы говорили о том, что семья очень важна. В земледельческих районах, там, где живут большими патриархальными семьями, там вот этот отец, патриарх, он и есть жрец в основном. А в городское население, то, которое пытается найти работу, хотя там колоссальный, в общем-то, рост безработицы, там роль жрецов выполняют мужчины или женщины при храмах. Там, где вот женщины работают, там также, в общем-то, эти небольшие типа храмов, ну, фактически это что-то, лачуги, они выполняют роль одновременно детских садов, да, где, допустим, мать может оставить ребенка и таким образом получить некоторую помощь. Там, где жрецы мужчины, там воспроизводится тоже, опять-таки, вот там самая семья, где жрец играет роль отца, который опекает своих детей. То есть человек, оторвавшись, может быть, от своей сельской семьи, всегда может обратиться в храм, где вот он получит, так сказать, наставление от отца и от матери. Таким образом, конечно, христианской церкви надо в таких случаях понимать, что социальные проекты очень-очень важны. Но мы видим, что в вуду присутствует понятие посредника, да, вот этого самого посредника. Это религия, которая склонна помогать людям.
Ну, такое ощущение, да, что вот описание духовного мира, где Бог, добрый Бог, сотворивший все, но отделенный от людей стеной как раз этих посредников, которые всячески стремятся помогать. Ощущение, что это взято именно из христианства, преподанного именно в католической форме.
Да, мы ведь говорили с самого начала, что это синкретическая религия в какой-то степени. Безусловно, какие-то христианские элементы существуют. Возможно, под влиянием миссионеров, нет, возможно, культ этот изначально уже существовал.
Нет, я просто хочу сказать, что, например, если христианская церковь исповедует связь со святыми, да, духовную связь, молитвенную связь с людьми, которые уже не живут в этом мире, но, тем не менее, всячески стремятся помогать тем, кто к ним обращается.
В какой-то степени параллели, безусловно, существуют. Именно поэтому у каждого, в общем-то, ребенка, который рождается на Гаити, то есть у него есть вот эти вот духи предки.
Его семейная
параллели
связь,
у него есть, да, у него есть святые. Всегда христианские святые, есть ангел-хранитель, то есть явно есть вещи из уже христианского культа католического взятые.
То есть получается вот некая такая именно вот синкретическая связь, где человеку, в принципе, может быть, и легко было бы воспринять идею посреднической жертвы Христа, или все-таки на это гаитянские священники не идут?
Ну, мы с вами должны понимать, что Гаити живет вот на Туалове, ну, это магический образ мышления. Магия, которая призвана решать практические проблемы человека.
Потом, то есть проблемы вечной жизни у них решены.
Проблемы вечной жизни на самом деле их не очень волнуют. Да,
оно вот, решено, Дима, в том, что мы есть поклонение предкам,
да,
они как бы,
да,
передаются.
Да. То есть человек уходит в мир предков. На самом деле вопросы постсмертного существования, загробной жизни, так называемой, людей на Гаити не волнуют вообще. Их волнует каким-то образом облегчение, улучшение своей собственной жизни земной. А на Гаити бытует поговорка: люди рождаются, чтобы умереть. То есть она как бы в какой-то степени такая, ну, вот описывает этот самый фатализм,
такая.
Да, какой-то фатализм, депрессивное
состояние.
Очень
похоже на состояние русского человека, мне так кажется, нет?
Ну, не знаю, мне кажется, что мы еще не до такой степени.
Ну, вот я вот так вот смотрю, большинство в России как-то так очень пессимистично, что все мы умрем, все там будем.
Вот я же читала в основном социологические, да, такие антропологические исследования, и там наблюдается, что человек рождается в определенных условиях нищего, да, но он раб, по-собственному, уже не будучи даже рабом, у него до сих пор все равно рабское мышление, он рождается нищим, отсутствует так называемый, да, вот социологический термин, социальная мобильность. То есть человек не надеется и, скорее всего, не получит ничего хорошего для своих детей. То есть как вот он родился в нищем состоянии, так он и, в принципе, не способен выйти из него. И нет надежды, что даже дети его прорвутся куда-то. Вот в этом смысле. Никакого изменения социального положения там ни в следующем поколении, возможно, и в течение нескольких других. От этого депрессивное восприятие действительности.
И духовный мир нужен только, чтобы как-то...
Духовный мир утешает.
Да.
Утешает, самое главное, вот этот баланс, нахождение баланса, то есть вот социологи пишут о том, что основная задача вот восстановить правильное отношение, то есть любой, в принципе, вудуистский ритуал воспринимается как исцеление. Исцеление в духовном смысле, восстановление отношений не только в отношении физического здоровья, а вообще восстановление отношений с духами. То есть человек должен жить в некой гармонии. Вот они пытаются практическим путем получить, путем магических ритуалов, призывания различных духов.
Друзья мои, вот мы поговорили с Валерией о религии вуду, которая распространена на Гаити. Вы знаете, что Гаити пострадала последние несколько лет от серьезных и ураганов, и очень сильного землетрясения. В общем-то, этот факт, вот это землетрясение, я вот по своему опыту скажу, что он открыл возможность многим христианским миссиям действительно приехать туда и заниматься гуманитарным служением и помощью, и проповедью Евангелия. То есть, как Господь Бог, Он захотел и пожелал, чтобы Евангелие было и на Гаити проповедано, пусть даже через такую большущую трагедию, но это дало возможность людям все-таки сейчас слышать, размышлять и впервые столкнуться с христианством не в виде какой-то религиозной формы, а именно в отношениях любви, потому что многие белые очень важно здесь понимать, да, культурный момент, что многие белые приезжают из, в основном из США, вот мои друзья туда ездят регулярно на миссию и совершают там служение социальное, то есть привозят палатки и еду, и всевозможные другие формы одежды, чтобы люди были немножко обеспечены, немножко утешены. И мы знаем, что очень важно. Мы видим на примерах Евангелия, насколько даже наш Спаситель Господь, Он пришел в этот мир не только для проповеди, но также вот заботился о тех учениках, которые были с Ним. И Он обеспечивал своим присутствием невероятную такую уверенность и защиту. И тем самым показал, что он до конца возлюбил своих учеников. И более того, мы знаем, что он совершал это служение омовения ног не просто как ритуальное, а именно для того, чтобы научить своих учеников идти до конца и быть рабами даже самым, как бы, самым низким, да, слоям населения. В данном случае мы имеем очень интересный, как мне кажется, духовные действия Божьи, когда христианская церковь способна проявлять такое милосердие к людям, которые, в общем-то, нуждаясь в утешении, придумали для себя, вот вынуждены были придумать свою форму религиозного поклонения, потому что они оторваны и от земли, и сами от своих предков, от своих семей, в общем, сиротское такое у них состояние. Они придумали себе вот эту религиозную форму, которая сейчас их держит как некая общность, но христианская любовь Христа, которая может и должна приобрести некоторых к спасению, она действительно сейчас проявляется. Я хочу, чтобы вы просто задумались об этом, потому что именно так Господь и сказал: «Полюби мы, мир будет знать, что вы мои ученики». То есть проявляет любовь к тем, не просто к нуждающимся, а именно тем, кто духовно потеряны, и их верование вполне способно воспринять, что Господь Бог послал своего Сына, чтобы позаботиться о нашем спасении, позаботиться о нашей вечной жизни и жизни в этом мире, да, то есть.
Я хочу добавить, что вот это как раз тот самый яркий пример, когда есть противостояние религии национальной и религии белых людей, да, религии белого человека, религии колонизатора. То есть Вуду не единственный Гаити не единственный пример, потому что во многих странах, во многих частях света, там, где существовали колонии, существовало завоевание или насильственная христианизация, это относится и к Российской империи. А мы прекрасно знаем, что хотя бы на том же нашем крайнем севере, когда крестили народ, очень часто вполне Иисус Христос вписывался в пантеон. Язычески очень легко христианство воспринималось наряду с национальными религиями, там, где не было нормального обучения, не было нормальной катехизации, не было вот восприятия всем сердцем, да, и всем пониманием о том, чем говорил Господь в Евангелии, то тогда вот и происходила вот такая вот параллельная жизнь, какое-то влияние на религии, какие-то заимствования каких-то элементов, но никоим образом это не влияло на
Не трансформировала
жизнь.
Да, то есть человек не рождался свыше.
Не рождался свыше. И самое главное, вот тут, наверное, вопрос донести о том, что человек не ограничен вот этой земной жизнью. Да, и самое важное, о том, где он окажется потом не в мире вот этих самых духов своими предками, а ситуация может быть гораздо, все намного страшнее, потому что можно оказаться вне Бога, вне предков, никого, оказаться в аду, отделенным от Бога. Вот это то, о чем необходимо говорить. То есть вот на примере Вуду мы показали просто то, как мы не должны быть.
Друзья мои,
звоните
нам по телефону 5960452. Мы говорим не столько, мы говорим на примере этих двух религиозных систем, Вуду и Растафари. Вообще, в таком феномене я вот хочу, чтобы вы услышали, что, в общем-то, людям свойственно, не отказываясь от своих внутренних убеждений, принимать некий образ Иисуса Христа.
Некие внешние формы.
Да, то есть фактически параллельно. Это христианское идолопоклонничество, да, когда Иисус включен в повседневную жизнь. когда он не является единственным Господом, Богом и Спасителем, а он является одним из элементов духовной жизни, когда человеку удобно обратиться к Иисусу в нужный момент, когда человек нуждается в некой такой вот помощи. Я хочу сказать, что в нашем обществе это образ Христа такой существует. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Мы хотим услышать, кто вы. Женя, это вы. Женя. Очень приятно. Как ваши дела, Евгения? Скажите.
Слава Богу.
Слава Богу. Мы сегодня говорим о Растафаре и о Вуду. Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь о них?
Ой-ой-ой-ой. Зачем нам этот мусор?
А я уже сказал вам зачем. Дело в том, что
не
этот мусор...
Совершенно. Не забивайте голову.
Жень, если вы будете со мной спорить сейчас, мы вас просто выключим, и все.
Вот послушайте. Какая религия может спасти человека на земле? Никакой, ни одной. Написано, нет другого имени под небом, данного человеком, как Христос.
Да, Жень, мы абсолютно... Да, мы его и проповедуем. Поэтому спасибо вам большое за ваш комментарий.
Истину, подождите, истину надо христианам еще преподать.
Абсолютно точно.
Христиане... Посмотрите, протестанты чем занимаются? Чем занимаются католики, православные? Где истина?
Спасибо, дорогая
Евгения. Посмотрите, это же полное извращение законов, заповедей. Эти христиане даже находятся на чертах
истины. Жень, спасибо большое. Очень как бы вот... Иногда по существу, а иногда очень эмоционально. Вот сегодня, Жень, очень эмоционально высказались. Я абсолютно убежден в том, что истину христианам необходимо проповедовать самим. Мы должны знать ее прежде всего и заповеди Господни соблюдать. И я с вами здесь соглашусь во всем сердцем своим. И мы даже не будем сегодня... именно останавливаться на этой реплике, Евгений, да, у нас есть еще одна тема, это Растафари.
Если мы будем говорить о движении Растафари, то здесь надо, в общем, отметить, что эта религия гораздо более, или даже, можно сказать, просто культ гораздо более связан с христианством, очень активно использует элементы христианства и даже священное писание христианства, Библию, и движение Растафари даже заимствует такие понимания, как Троица, то есть только трансформируя и представляя в своем виде. Ну, если мы начнем говорить об этой религии, то прежде всего, что такое Растафари, откуда вообще такое название? Это религиозное движение, возникшее на Ямайке, известное под именем Растафари Маконина. Это человек, который был эфиопским императором и коронован императором под именем Хайле Селаси, что означает «могущество Троицы», в Эфиопии в 1930 году. Хочется знать, в общем-то, реальная фигура, историческая фигура 20 века. Какое отношение Эфиопия может иметь к Ямайке, в то время как, в общем-то, религия Ямайки, опять-таки, создана на основе рабов, которые были вывезены из Западной Африки. Эфиопия у нас несколько в другом, да, месте Африки находится. Что же произошло? Опять-таки, все, конечно, связано с освободительным движением. В начале 20 века на Ямайке появилось учение человека по имени Маркус Гарви, который основал Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров в 1914 году и стал лидером движения «Назад в Африку». Вот здесь очень интересный такой религиозный контекст. Гарви учил о том, что африканцы – это истинные израильтяне, которые прогневали Бога, и тот в наказание отдал их в рабство белым людям и изгнал Ямайку. Таким образом, есть некое понимание о том, что, в принципе, чернокожие рабы на Ямайке – это некий аналог иудеям, евреям, которые оказались в вавилонском
пленении. Богоизбранном, короче, да. Народы, да?
Да, они, с одной стороны, вроде бы богоизбранный народ, с другой стороны, вот они
терпят
наказание. И поэтому очень важно в культуре, религиозной культуре Ямайки понятие Вавилона. Вавилон – это, прежде всего, мы говорим вроде бы о плене, да, соответственно, Вавилон ассоциируется с белыми людьми, потому что, опять-таки, да, рабы, изгнанные Майку, это белые люди, это английские колонизаторы, британские колонизаторы, соответственно, Вавилон потом становится более объемным, обширным термином, включает в себя любое, в принципе, белое западное движение, которое противостоит вот этим самым африканцам. То есть любое, любая коррупция, растление, в общем, ну, в принципе, буржуазный образ жизни в целом, западный образ жизни, который противостоит естественности, простоте жизни ямайского народа. Вот все это обозначается термином «Вавилон». Но если вы помните, существует 136-й псалом, который как раз и говорит, что у рек Вавилон, да, мы сидели у рек Вавилонских и плакали, да, вспоминая Сион. Ну, наверное, поколение тех, кто, может быть, помнит группу Бонни М, вот как раз у них один из хитов в 70-е годы был «Реки Вавилонские». Именно об этом они, собственно, и пели, это воспроизведение вот этого самого 136-го псалма. И Гарви считается на Ямайке вторым, в общем-то, Иоанном Крестителем, то есть он вот предтеча грядущего Мессии. Чем известен Гарви? То есть, с одной стороны, он призывал соотечественников гордиться своей черной кожей, да, своей богоизбранностью, старался, чтобы они отказались от комплекса неполноценности рабов. А с другой стороны, он известен своим таким пророческим заявлением, потому что в 27-м году он заявил следующее: «Обратите взоры на Африку, там будет коронован царь, ибо день избавления уже близок». Вот так уже, и так уж случилось, мы об этом упоминали, что в 30-м году император Хайле Селаси был коронован. Таким образом, вдруг появилась вот эта вот мессианская фигура, которая как восполнилась по исполнении этого пророчества.
Это некий мессия, да, Растафари?
Да, некий, это мессия, да. Вот Хайле Селаси в представлении растафарианцев – это мессия. Угу. И движение зарождается вот в 20-30-е годы, в основном, конечно, в трущобах столицы Ямайки, города Кингстон. И среди понятно, что существует белое население, которое правит островом, да, которое вполне прилично живет, и вот существуют эти вот чернокожие рабы. И потом движение принимает несколько более радикальные формы. Лидер движения Леонард Хоуэлл развивает идеи Гарви и создает такой трактат, который называется «Ключ обетованный» в 1932 году. Но, как я сказала, форма уже более радикальная, потому что Хоуэлл проповедует превосходство черной расы. Вот, может быть, вы об этом никогда не слышали, но, тем не менее, в 30-е годы он проповедует превосходство черной расы, призывает к неповиновению правительству, местному белому населению, и создает вот так называемые 6 принципов движения Растафари. На самом деле, они даже, можно сказать, радикальны, потому что они фактически призывают к терактам. То есть неповиновение плюс месть белым угнетателям. Вот. Ну, конечно, в процессе роста этого движения от этих принципов отказались, но какие-то идеи до сих пор будоражат людей.
То есть такие воинствующие,
да,
появляются.
Да,
милитаристское
такое движение,
такая,
да.
Освободительно-революционное, да?
Ну, если мы будем говорить о религиозных убеждениях Растафари, то надо сказать, что у них есть представление о боге Иегове, который, да, соответственно, значит, его называют бог Джа. И движение само, и приветствие, как правило, люди себя приветствуют вот Джа Растафара, или движение, или они себя называют движение Джа, люди Джа. Вот. И представление о том, что Джа и его творение неотделимы. Джа пребывает в мире, он пребывает в своих детях. Поэтому, в принципе, как бы вот каждый человек воспринимает себя, ну, как половинка живой, половинка Джа. То есть Бог является одновременно свидетелем. Поэтому у Раста существует такая концепция, которая называется «я и я». То есть вместо местоимения «мы» часто употребляется вот это вот выражение, фраза «я и я». То есть, в принципе, это «я» и «джа» во мне. То есть Бог присутствует в каждом человеке, и на самом деле Бог является свидетелем, и Бог является опытом, как сказать, ну, источником опыта. То есть человек, в принципе, полагается на свой собственный опыт. Да, мы говорили о том, что существует у Растафари священное писание, но, в принципе, это так называемая Holy Bible, Святая Пиби, это Библия, так сказать, переделанная под африканский, вот, ямайский контекст. Ее создали в 20-е годы, и это книга как бы подкорректировала представление вот, Растафари о библейской истории.
То есть мы можем сказать, что типа Корана?
Ну, в какой-то, ну, может быть, в какой-то степени, да. Плюс, конечно, есть какие-то вещи, которые почитаются, но поскольку Хайле Селаси считается эфиопским мессией, то, соответственно, есть трактаты, которые, народный эпос, который причисляется уже, ну, к эфиопским таким литературным документам, религиозным, вот они тоже включены в религиозный контекст Растафари. Вообще, Раста, и почему я еще употребляю слово Раста, принято слово растафарианство по-английски растафариизм, да, как термин. Но вообще Раста не любит никаких измов, потому что любые научные термины, измы, это, опять-таки, признак принадлежности к белому, западному обществу,
да,
к белым,
белому.
То есть это Вавилон.
Mm-hmm. Да, да.
Соответственно, значит, они себя называют просто Растафали или Раста. Следующий элемент. Вот совсем недавно наблюдала такую историю, ехала домой, выхожу из метро, мне нужно переходить в Московский проспект, и со мной параллельно идет молодой человек с дредами, да, вот мы говорили уже об этих волосах, и с девушкой, о чем-то вживленно беседуют, они переходят дорогу, навстречу им движется группа студентов, по всему виду, конечно, были студенты, и среди них были несколько африканцы, и я вижу, как один из этих мальчишек, вот, он начинает показывать пальцем, он радостно смотрит на этого парня с дредами, абсолютно белого. Вот, то есть он своего узнал. Что же такое обозначает дреды? Вообще от дред переводится как «убоявшийся», то есть это человек, убоявшийся Бога, то есть тот, кто свидетельствует своими волосами о принадлежности к движению Раста. И волосы эти действительно особым образом создаются, но они носятся еще и для чего? Для того, чтобы устрашать белых. Но есть и магический элемент. Вот по некоторым сведениям, когда те люди своими волосами так начинают мотать головой, да, вот как собака после дождя, после воды, начинает вот так вот сушить голову, соответственно, какая-то магическая энергия с них слетает для того, чтобы опять вредить белым людям или там вот устрашать белых людей. Ну, вот бытует такое мнение. Значит, что мы еще характерно для Раста? Как правило, они вегетарианцы, не употребляют алкоголь. Но мы с вами говорили о том, любые консервированные продукты, все, что, опять-таки, наверное, является плодами западной цивилизации. Они стараются жить просто естественно, о чем свидетельствует, например, одна из песен Боба Марли, которая называется «Survival». Он говорит о том, что мы все выживаем, то есть, с одной стороны, они чернокожие выживают вот в на Ямайке, с другой стороны, любой человек, который находится вот в плену цивилизации западного мира, ему угрожают постоянно различного рода катаклизмы. То есть он, в принципе, тоже выживает. Вот, вот здесь противопоставление естественной жизни и вот плодам цивилизации. Мы говорили о марихуане, да. Святая трава, называется ганджа, ее действительно курят ритуально, причем, я думаю, постепенно она уже стала восприниматься просто как часть культуры, и она воспринимается вместо, скажем так, какого-нибудь алкогольного напитка.
Да,
ну вот, по документальным фильмам, по сведениям, вот Боб Марли выкуривал до 500 грамм марихуаны в неделю. То есть там многие они говорят о том, что кто-то там пьет пиво, а вот мы курим. А некоторые действительно употребляют марихуану ритуально. То есть, во-первых, у Раста, поскольку все-таки опыт является основным движущим элементом и, так сказать, критерием истины для Раста, то, соответственно, они, в общем-то, не жалуют никакую организацию религиозную. Есть, конечно, некие так называемые ордена или дома, или прибежища со своими старейшинами. Но в общем и целом люди собираются как бы в такой небольшой кружок, раскуривают эту большую трубку, или несколько таких трубок, и вот посидели, поговорили, поразмышляли и разошлись. Иногда даже используют в медицинских целях. То, собственно, все лечит, марихуана лечит все. Некоторые есть синтетические культы, которые употребляют марихуану в качестве, сейчас практически святотатство, в качестве элемент, причастных элементов крови вот, и Христово и тело Христово, значит, соответственно, вина и хлеба. Вот есть и такие группы. Вот в Раста существует...
То есть это настоящий, можно сказать, такой сатанинский культ, извращение Писания.
Это извращение, да.
Они и всегда... извращение всего святого.
Существует несколько вот таких называемых домов. Самый такой консервативный, наверное, так называемый, это дом Боба Шанти, называется, или Боба Дреды, которые на самом деле действительно считают себя больше евреями. Они соблюдают субботу, у них особые одеяния, они как бы селятся отдельно. Они, показывая свою ритуальную, как бы вот отделенную изолированность и чистоту, они тоже там особые метелочки используют. И у них вообще свое представление даже о Троице. Для них Троица – это Джа, для них Хали Селаси и еще один из, собственно, их основатель. То есть фактически вот две личности возведены в ранг ипостаси Троицы.
То есть этот культ, он не исповедует истинного Христа, который
безусловно,
пришел
воплотить. Есть группы такие, скажем, умеренные, а есть группы более либеральные, которые считают, что человек может принадлежать так называемым 12 апостолов, которые говорят о том, что человек может принадлежать в принципе к любой церкви, плюс параллельно быть вот в движении Раста. Как, в общем-то, и в африканских других религиях мы увидели на примере вуду, это опять характерно было на жизни Боба Марли, полигамия тоже, в общем-то, не осуждается. То есть воспринимается как вот любовь, вот у нас там множество детей, как же может Джа осуждать любовь?
Угу.
То есть, в принципе, как бы этический принцип очень размытый. Вот. Но мы с вами действительно, мы уже вот это обсуждали до этого и говорили о том, что мы бы, наверное, не знали бы об этой локальной религии Ямайки, если бы не творчество Боба Марли. То есть, возможно, знали бы об этом только специалисты. Почему это произошло? Ну, потому что деятельность Боба Марли, в общем-то, была звезда третьего мира, звезда колоссальной величины в 60-е, 70-е годы.
Да, провозвестник свободы.
Вот, да, провозвестник свободы, особый ритм этот регги, скорее всего, вот понятие рваный ритм, особая музыка интересная, за которой заинтересовались что белые продюсеры, между прочим, его раскручивали как раз британцы, американцы, и хотя на самом деле в США движение Растафари имело как раз негативный имидж, связанный больше с преступностью и с распространением марихуаны.
Ну да, это как
прежде всего на Майами, да. Соответственно, конечно, там Боб Марли пытался, наверное, как-то реабилитировать в своих интервью вот это движение. Но тем не менее, оно стало распространяться. Это теперь это скорее движение, молодежная субкультура, которая, конечно, какие-то элементы сохраняет. Но вот представляю вам хорошо, как белый человек, живущий очень далеко, какое отношение он может вообще иметь к африканской культуре, к императору Хайле Селаси и вообще к Ямайке. Ну, считается, что представление о том, что вот есть этот так называемый Сион, да, соответственно, раз есть Вавилон, соответственно, противостоит ему Сион. Вот у каждого свой Сион внутри. То есть некое такое аллегорическое толкование.
Место гармонии, место мира.
Да. То есть есть Джа, есть Сион. Ну вот, да, мы белые, ну вот мы носим дреды, мы, может быть, в какой-то степени разделяем там чаяния африканского народа, но, конечно, мы далеки от этого. Для нас это общая как бы вот идея Сиона внутри.
Гармония.
Гармония. Ну, конечно, для кого-то, скорее всего, это просто прикрытие, отмазка для того, чтобы употреблять марихуану, да, носить дреды, ну, еще вы знаете, характерное, наверное, для человека, кто, может быть, там, помнил, видел Патета Боба Марли, да и, собственно, вот Раста самих, они ходят в таких вот, ну, как шапочках вязаных, с характерными характерные цвета.
Цвета ямайского флага?
Это не, да, цвета ямайского флага, которые связаны с Раста. А прежде всего, это, значит, зеленый, это и золото, это цвета, конечно, плодородия и золото Африки. Черный – это цвет кожи, красный очень часто присутствует, это кровь мучеников, конечно же. Вот приветствие, как правило, конечно, они все прославляют Хали Селаси, и приветствие вот Джара Стафара, прославление вот, Хейл Хали Селаси или что-нибудь в этом роде. Его титулы также, конечно же, царь царей. Да? Да, почему еще не волосы, дреды, кстати, почему таким образом существуют? Потому что у них существует назарей. Они следуют назарейским заповедям, что не коснется бритва. Вот почему. Вырастают, они отращиваются волосы и просто особым образом заплетаются и да, поддерживается их состояние. Вот. Надо сказать, к чести Хайли Селаси, который был коптом, да, христианином православной традиции, ну, такой африканской, он на самом деле отрицал, конечно, то, что он есть мессия, он говорил о том, что он простой смертный. Тем не менее, никого это особо не останавливало.
Африканцев это не останавливало.
И они, нет, не африканцев, а ямайцев. Ямайцев это не останавливало. Посещал в день посещения Хали Селаси приезжал на Ямайку. В день его посещения, в общем, сейчас отмечается как национальный праздник. И очень многие верили действительно в том, что он мессия. В частности, жена Боба Марли, Рита, говорила о том, что, увидев его, она поняла, что это истинный мессия, истинный спаситель. Говорили даже о том, что стигматы у него были на руках. То есть масса каких-то легенд. Вот. Но при этом надо сказать, что движение не все равно оно не, как сказать, неоднородно.
Ну, конечно,
то есть сейчас исследователи говорят, что движение неоднородно до такой степени, что...
Валера, у нас остается совсем мало времени, то давай подведем какие-то самые главные итоги, потому что все-таки отдавать столько внимания этим религиям, я думаю, достаточно. Да. Воздали.
Ну, я сегодня просто хотела сегодня показать о том, что есть люди, которые исповедуют, возможно, очень далекие, даже странные вещи, используют очень странные образы, как, например, если мы говорим о вуду. Я хотела бы сказать, что, дорогие слушатели, вы можете увидеть то, что мир очень многообразен, религия многообразна, но не всегда то, что подается через средства массовой информации, является истиной. Еще, а то, что иногда часто приходит к нам через поп-культуру, тоже только часть той картины, которая на самом деле существует. Но мы видим, что вот эти народы стремятся к свободе, у них есть собственные чаяния, кто-то очень далек к христианству, кто-то искажает христианство. Но так или иначе, мы с вами знаем, что свобода в истине, свобода в слове, и истина сделает нас свободными. Стремитесь к этому, и ни в коем случае, если вам предстоит встретиться с подобными, не выступайте в роли колонизаторов, которые навязывают религию белых людей. Будьте смиренны и стойте в вот этой самой истине.
Я думаю, что когда мы подводим итог, очень важно тот фразы, которую я уже упоминал, что а по любви, которую мы проявляем друг к другу, то есть христиане к христианам, мир будет знать, что мы ученики Иисуса. И когда мы относимся к людям, и помните, что мир действительно настолько дьявол испортил отношения многих народов, таких как белые, черные, национальные проблемы, вы знаете, в нашей стране существуют. А вот любовь, которую Христос дает церкви, это будет большим свидетельством и для этих религий в том числе, что есть настоящий Мессия, который пришел для искупления грехов и примирения нас с Богом и Отцом. Потому что именно об этом всегда нужно проповедовать. Ради этого наш Господь был распят и воскрес на третий день. Он пришел не установить религию, а он пришел установить отношения, в которых мы можем спастись благодаря действию Святого Духа. Пусть Господь благословит всех, кто слушали, и мы были рады сегодня с Валерией поговорить о двух совершенно уникальных для нашего времени религиозных верованиях. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.
Через две недели программа «Щит веры» будет снова в эфире.